В эфире РТВ Подмосковье, еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать вас в студии РТВ Подмосковье. 2010 год – год празднования в России 150-летия со дня рождения Антона Павловича Чехова, одного из величайших писателей русской и мировой литературы. 27 января митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий посетил село Мелехово, где находится мемориальный музей-заповедник Чехова, и в храме Рождества Христова совершил по рабу Божию Антонию за упокойную литию. После молитвы о почившем владыка возложил цветы к могиле Сергея Сергеевича Чехова, внучатого племянника Антона Павловича, который в середине 20 века на свои средства проводил реставрацию храма, и Юрия Константиновича Авдеева, создателя и первого директора музея Чехова в Мелехове. Мелеховский храм Рождества Христова хорошо помнит самого писателя, который жертвовал значительные средства на его реставрацию. Его усердием были обновлены два предела, построена колокольня с зеркальным крестом, видимым за 8 верст. Упоминает он эту церковь и в переписке с друзьями. Так Чехов описал в письме Суворину первую Пасху 1892 года. «У нас Пасха, церковь есть, но нет притчта. Собрали со всего прихода 11 рублей и наняли иеромонаха из Давыдовской пустыни, который начал служить с пятницы. Церковь ветхая, холодная, окна с решетками. Плащаница – это доска в полтора аршина длиною с тусклым изображением. Пасхальную утренню пели мы, то есть моя фамилия и мои гости, молодые люди. Вышло очень хорошо и стройно, особенно обедня. Мужики остались предовольны и говорят, что никогда служба у них не проходила так торжественно». Владыка-митрополит обратился с кратким словом к собравшимся, в котором благодарил всех, кто готовил юбилей на нашей подмосковной земле, за то, что они официально включили начало празднования с этого святого места. Закончил владыка Ювеналий цитатой из Чехова: «Нужно веровать в Бога, а если веры нет, то не занимать ее место шумихой, а искать одиноко, один на один со своей совестью». Праздник в честь юбилея Чехова развернулся не только в мемориальном музее-усадьбе, но и на приходе храма Рождества Христова. Прихожанам храма и гостям Мелехова были предложены экскурсии по храмовому комплексу, горячий обед и праздничное чаепитие. января в субботу в Вознесенском храме села Сатино-Русское Подольского района состоялась поминальная божественная литургия по убиенному протоиерею Александру Филиппову, с кончины которого прошло 40 дней. Богослужение совершил епископ Серпуховской Роман в сослужении благочинного церкви Подольского округа протоиерея Олега Серцева и духовенства Подольского благочиния. В храм собрались прихожане и многие любившие своего батюшку верующие. Епископ Роман передал соболезнования митрополита Ювеналия вдове отца Александра и его дочерям, а также сказал утешительные и добрые слова поддержки. января в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в рамках 18-х международных рождественских образовательных чтений прошла вторая конференция «Прославление и почитание святых». Открыл ее вступительным словом председатель Синодальной комиссии по канонизации святых митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. В докладе он особо подчеркнул, что современное поколение православных христиан призвано глубоко осмыслить жизнь наших святых предшественников, в особенности новомучеников и исповедников российских. Владыка рассказал о деятельности комиссии по канонизации за прошедшие годы, рассказал о критериях и методах, которыми руководствуется комиссия при поименной канонизации новомучеников. В заключение владыка напомнил о том, что своими призывами хранить и проповедовать веру новомученики российские поучают нас не ослабевать в своих трудах на благо Христовой Церкви. Мы продолжаем разговор о библейской картине мира с кандидатом богословия, преподавателем Московской духовной академии, священником Олегом Мумриковым, клириком храма Донской иконы Божией Матери в Мытищах. Сегодня мы поговорим о так называемой «дарвиновской теории эволюции», прочно утвердившейся в общественном сознании в конце XIX века.
Батюшка, поразмышляйте, пожалуйста, почему именно дарвиновская теория эволюции оказалась такой живучей и так распространилась, и до сих пор ее преподают в школе?
Дарвиновская теория эволюции, можно сказать, была ожидаема. В XIX веке общество, во многом уже атеистическое, оно действительно ожидало какой-то идеи, которая поможет им логически отвергнуть бытие Бога, которого они уже отвергли в душе. И появление в 1859 году книги «Происхождение видов» или «Выживание благоприятствующих пород в борьбе за существование». Эта книга, она явилась, можно сказать, знаменем атеизма. Известно, что Маркс хотел посвятить свой капитал Дарвину.
То есть причина не научная?
Причина больше идеологическая. Наука, она вообще не занимается вопросами бытия Бога, бессмертия души напрямую. Наука может предоставлять факты, которые можно толковать, истолковывать, осмыслять. Это дело уже философов или богословов. В зависимости от того, какого мировоззрения придерживается человек, он может эти факты истолковывать. И вот здесь возникает интересный вопрос, а какого мировоззрения сам Дарвин придерживался? Дарвин...
Батюшка, секунду, да. Вот у меня с собой цитата, позвольте процитировать. Хорошо. Согласно его воспоминаниям, Дарвин пришел к сознанию того, что Ветхий Завет с его до очевидности ложной историей мира, с его Вавилонской башней, радугой в качестве знамени Завета и прочее, заслуживает доверия не в большей мере, чем священные книги индусов или верование какого-нибудь дикаря. Конец цитаты.
Дело в том, что Дарвин в молодости, он хотел стать священником, как известно.
Он был из англиканской среды.
Да, он был из англиканской среды, и он видел свое будущее как сельского пастора, который может заниматься изучением природы. Как известно, Дарвин любил очень изучать насекомых, жуков. Возможно, считал, что вот это вот служение на сельском приходе, оно позволит совмещать вот научное хобби и служение Богу и людям. Но, как мы знаем, впоследствии Дарвин изменил своему призванию, возможно, после путешествия на корабле «Бигль», кругосветного путешествия, Дарвин больше отдает предпочтение именно занятиям естествознанием. Причем на ранних стадиях своего научного роста Дарвин придерживался именно взглядов на эволюцию, на развитие жизни, как на скачкообразный процесс. Впоследствии он постепенно от этих взглядов отходит, и вот здесь происходит внутренняя драма. У Дарвина умирает любимая дочь, и одно накладывается на другое, то есть размышление о промысле Божьем, о том, как в прекрасном Божьем творении может быть вот такое страшное зло. Зло, которое он видел в естествознании, из рассмотрения естествознания, например, паразитизм, когда наездник, насекомое, откладывает яйца под кожу живой гусеницы, допустим. И вот трагедии, которые случаются в человеческом обществе. И здесь вот вы совершенно верно привели, допустим, цитату из Ветхого Завета о зле, которое содержится в мире и в том числе и в священной истории. Вот это все вместе, оно действительно является для Дарвина камнем преткновения. И Дарвин, не будучи атеистом, потому что в письмах мы действительно встречаем цитаты, где Дарвин говорит о том, что он никогда не был атеистом. Но, с другой стороны, неприятие вот такого христианского взгляда на мир, как на творение, управляемое Богом. Дарвин был по своему мировоззрению агностиком, то есть человеком, который отказывается отвечать на вопрос вообще, есть ли Бог и как он вмешивается в ход истории человечества. Вот это глубокая трагедия, по всей видимости, глубокая трагедия Дарвина. Сам он очень не любил говорить на религиозные темы, и те скупые цитаты, которые у нас есть, они в основном касаются личной переписки Дарвина со студентами, с людьми, которые обращались к нему с этими вопросами. Дело в том, что православная традиция, она вот эти проблемы снимает. Мы знаем, что зло в мир приходит через грехопадение, через человека, который стоит во главе творения, и Господь, уважая свободу человека, дает ему возможность жить в том мире, который он сам себе создал, сам себе избирает. При этом Господь вмешивается и вот это зло пресекает, промыслительно обращая его в добро. Даже страшное зло, которое творит человек, оно все-таки так или иначе каким-то образом идет иногда человеку на пользу. Но это уже отдельный сложный разговор, да, о природе зла. Вот то же самое происходит и в творении. В живой природе она действительно несет на себе печать греха. И вполне возможно, что то, что мы воспринимаем как эволюцию, это наше мировосприятие, после грехопадения. Святитель Феофан Затворник, толкуя слова апостола Павла из послания к римлянам о том, что вся тварь стенает и мучится после грехопадения человека, ожидая освобождения в свободу славы сынов Божьих, говорит о том, что, возможно, мир создан таким, именно каким он должен быть при падшем человеке. Вот это таинственные слова, они, безусловно, не означают предопределение козлу. Это совершенно не христианский взгляд.
Предведение.
Да, но именно предведение Божие. Возможно, это одно из допущений. Грехопадение оказывает влияние не только на будущее, но и на прошлое, то есть на восприятие прошлого. Это тоже очень сложный вопрос, и сам Феофан Затворник на этот вопрос не отвечает. Он говорит, что вот эту завесу тайны человеку, может быть, и не следует поднимать. Поэтому вполне возможно, что эволюционная теория, она описывает то состояние мира, которое характерно именно для падшего человека и для космоса, который создан для человека и, соответственно, несет на себе печать страдания, смерти.
Окончание беседы со священником Олегом Мумриковым слушайте в нашей следующей передаче. Мы встречаемся с вами накануне Вселенской родительской Мессопустной субботы, одного из немногих дней церковного календаря, в которой особенно усердно совершаются заупокойные молитвы. В этот день живые члены церкви приглашаются как бы забыть самих себя и в усиленной и умноженной молитве об умерших, непрославленных членах церкви, родных и чужих, знаемых и незнаемых, всех возрастов и состояний, всех времен и народов, вообще всех прежде почивших, в истинной вере скончавшихся, явить в полной мере свою к ним братскую любовь. В эту субботу Церковь по своему человеколюбию особенно молится о тех умерших, которые по тем или иным причинам не получили церковного отпевания или церковной молитвы. Мысль о конце нашей жизни вполне естественным образом обращает наше внимание на День Судный, День Страшного Суда, когда нам придется давать отчет о том, как мы распорядились полученным от Бога временем земной жизни. Именно так «Неделя о страшном суде» называется предстоящий воскресный день. Размышляя о сути этого страшного, последнего суда, преподобный Иоанн Лествичник говорит, что мы не будем судимы за то, что не творили чудес, или за то, что не достигли небесных видений, но будем судимы за то, что не плакали непрестанно о нашей отлученности от Бога. Мы желаем всем вам, дорогие радиослушатели, непрестанно вспоминать о том, какой радости и красоте призывает нас Господь в вечности, чтобы никогда ни в мыслях, ни в делах не отлучаться от Небесного Отца. Мы прощаемся с вами до следующей недели и призываем на вас мир и Божие благословение.